эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Вторая попытка Евросоюза вывести Грузию из затяжного политического кризиса провалилась. Спецпосланник президента Европейского совета сделал предложение, от которого отказались.
Это решение, которое ставит интересы страны выше всех других вопросов. И очень жаль, что ни одна политическая партия не приняла такого решения.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в первом чтении приняли поправки в закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами.
Все нищие, да? Ничего подобного. Все являются соучредителями. И чтобы когда он становится депутатом, если у него есть фирма, которую он не управляет в данный момент, что она не получает подряд на миллиард чисто случайно. Это должно быть видно всем.
Как защитить природу? Юго-осетинские экологи бьют тревогу. А также 30 лет референдума по восстановлению независимости Грузии и первый президент Звиад Гамсахурдия. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по следам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Кетти Бачиришвили.
Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. Убийства, политически мотивированные репрессии, подавление свободы слова и права на мирные собрания, насилие над журналистами, коррупция во власти, отсутствие независимой и справедливой судебной системы и свободных выборов – это лишь некоторые примеры нарушения прав человека в России, которые приводятся в ежегодном докладе. В особой части доклада указано, что в 2020 году в России произошло несколько случаев убийств или попыток таких убийств, осуществленных с ведома правительства или его агентами. В этой связи Госдепартамент обратил особое внимание на отравление оппозиционного политика Алексея Навального, давнего оппонента Кремля. Документ включает подробные сообщения о нарушениях прав человека в России, Беларуси, Китае, Иране и других государствах. Слишком многие люди продолжают страдать в тяжелых условиях в 2020 году, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, представляя доклад.
Мы наблюдаем тенденцию с ухудшением прав человека в том, что в провинции Синьцзянь происходит геноцид преимущественно мусульманского населения уйгуров. Мы видим атаки и заключения под стражу оппозиционных политиков, активистов в борьбе с коррупцией, независимых журналистов в таких районах, как Россия, Уганда, Венесуэла. Мы видим это в произвольном заключении под стражу, избиениях и насилии против протестующих в Беларуси и в нарушениях прав человека и притеснениях населения Йемена, которые совершают стороны конфликта. Мы видим это в убийствах, сексуальных насилиях и других чудовищных действиях, которые совершаются в районе Тиграй в Эфиопии, в расправах, похищениях и пытках, которые совершает режим в Сирии, наряду с атаками на школы, рынки и больницы.
По мнению американских экспертов, ситуация с правами человека в прошлом году ухудшилась повсеместно. России посвящены 72 страницы документа. Президент США Джо Байден посетит сегодня город Питтсбург в штате Пенсильвания, где представляет свой план развития инфраструктуры общей стоимостью 2 триллиона долларов. Как рассказал во вторник высокопоставленный представитель администрации, проекты рассчитаны примерно на 8 лет. Байден предлагает профинансировать инфраструктурные проекты за счет изменения налогообложения для корпораций, в том числе повысить ставку корпоративного налога с 21 до 28%. Республиканцы в Конгрессе выражают несогласие с планом Байдена по повышению налогов, заявляя, что это нанесет ущерб американским трудящимся, замедлит экономический рост и сделает американские компании менее конкурентоспособными на мировом рынке. В пресс-релизе Белого дома отмечается, что план позволит создать миллионы хороших рабочих мест, восстановить инфраструктуру и поставить страну в положение, позволяющее обогнать Китай. Представитель Министерства обороны США в интервью CBS News выразил обеспокоенность по поводу наращивания российских сил вблизи границы с Украиной, после того, как глава вооруженных сил страны Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границе. Это может быть связано с проведением боевой подготовки, но источник в Пентагоне отметил, что Россия не анонсировала никаких учений в этом районе. Президент России Владимир Путин во вторник признал факт русского насилия, но возложил вину на украинские силы, а спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в беседе с журналистами в Москве о ситуации вблизи границы с Украиной сказала:
«Сегодня, мне кажется, все должны, и международное сообщество, очень серьезно озаботиться вот продолжающейся нагнетанием обстановки, чтобы, не дай бог, не допустить новой гражданской войны, новых жертв, нового кровопролития».
Как сообщает Совет по национальной безопасности США, в понедельник советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и подтвердил, что США по-прежнему поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины перед лицом продолжающейся агрессии. В настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам изучает заявку России на проверку ее вакцины от COVID-19. Париж и Берлин высказывают готовность импортировать «Спутник-5» в случае положительного ответа регулятора.
Спасибо, новости представила Кетти Бачаришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амира Умарова. Переходим к главным темам. Государственный департамент США о положении прав человека в Грузии в отчете, основанном на информации, предоставленной западным партнерам неправительственным сектором, говорится о тяжелом положении судебной системы страны, давлении со стороны власти на гражданских активистов, СМИ и инакомыслящих. Как восприняли этот доклад представители власти и их оппоненты, расскажет Серго Бригвадзе.
Важнейшие вопросы прав человека включают в себя серьезные проблемы с независимостью судебной власти, а также задержание, расследование и преследование граждан, которые, как считают многие, имеют политическую подоплеку, сказано в докладе Госстепа США, посвященном ситуации в сфере прав человека в Грузии. В документе говорится о положении на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси, о разгонах митингов и возможном существовании в стране политзаключенных. Значительная часть доклада посвящена ситуации в судебной системе страны.
Несмотря на то, что Конституция и закон предусматривают независимость судебной власти, сохраняются признаки вмешательства в независимость и беспристрастность судебной системы. Судьи уязвимы перед политическим давлением внутри и вне судебной системы. Офис народного защитника, Коалиция за независимую прозрачную судебную систему и международное сообщество продолжают выражать обеспокоенность в связи с недостаточной независимостью суда. В течение года они указывали на проблемы, касающиеся в том числе влиятельности группы судей, в основном состоящей из членов Высшего совета юстиции и председателей судов, которые якобы подавляли критические мнения в судебной системе и препятствовали предложениям усилить независимость судебной системы.
Говорится в отчете, третий сектор неоднократно сетовал на несовершенные процедуры отбора судей, многие из которых были назначены на пожизненные должности, что делает судебную систему уязвимой перед политическим давлением, пишут авторы доклада. Им вторят представители грузинской оппозиции, однако в менее сдержанном тоне. Например, представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки в интервью телекомпании Pirelli заявил:
«В отчете прямо написано, что третья, четвертая, седьмая или 24-я волна судебной реформы – это, к сожалению, просто блеф. Судебная система полностью находится в кармане Бедзины Иванишвили, и он контролирует ее с помощью клана».
На это указывают и иски, поданные разными неправительственными организациями против Центральной избирательной комиссии Грузии после парламентских выборов. Лишь 16% из 96 избирательных споров были приняты к рассмотрению в судах, написано в докладе. Здесь же говорится и о многочисленных нарушениях, зафиксированных правозащитниками во время рассмотрения некоторых громких дел. В пример в докладе приводятся дела картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, экс-гендиректора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, совладельца оппозиции
оппозиционной телекомпании «Мтовари» Георгия Руруа. Все эти дела упоминаются в части доклада под заголовком «Политические заключенные и задержания».
Оппозиция продолжает требовать освобождения оппозиционной фигуры Георгия Руруа, называя его политическим заключенным. 4 августа 9 НПО выразили обеспокоенность по поводу того, что дело против Руруа носит политический характер, и заявили, судебное преследование по политическим мотивам в последнее время стало оружием влияния на политических оппонентов властей и критические СМИ.
В правящей команде критику Госдепа связывают с дефицитом информации у авторов и продолжают настаивать на своем. В Грузии никого не преследуют по политическим мотивам. Заявление на эту тему сегодня сделал председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.
Мы готовы привести в Грузию любого международного эксперта, который сможет изучить каждое дело и установить, руководил или нет Ника Мелия нападением на парламент, отмывали деньги или нет Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, обанкротил или нет Ника Гварамия телевидение и так далее. Пусть приезжают международные эксперты и все вместе изучим конкретные дела, что происходит в судебной системе, существуют ли проблемы в суде или проблемные дела. Повторю еще раз, мы готовы сотрудничать со всеми.
Среди дел, которые, по мнению неправительственного сектора, власти Грузии не желают расследовать, и те, которые касаются разгона митинга в ночь на 20 июня 2019 года, сказано в отчете Госдепа. Правительство предприняло шаги по расследованию нарушений прав человека и неприемлемых действий полиции против журналистов и протестующих. Однако проблемой остается их безнаказанность, пишут авторы документа, ссылаясь на заявление представителей Центра по правам человека. Один из них, аналитик этого НПО Лазаре Джибладзе, говорит:
«Мы помогали пострадавшим во время разгона митинга, но в основном изучали дела, касающиеся пострадавших журналистов. С самого начала боролись за присвоение им статуса пострадавших, в чем им отказывали. Мы решили направить жалобы в ЕСПЧ, и только после того, как властям пришлось общаться на эту тему с европейскими судьями, нашим подзащитным присвоили статус пострадавших. Однако это никак не изменило их положение. Расследование с самого начала велись неэффективно, поэтому до сих пор нет никаких результатов».
В оппозиции тем временем вторят неправительственному сектору и называют доклад Госдепа США одним из самых критичных документов, опубликованных за последнее время. Говорит одна из лидеров национального движения Хатья Деканоидзе.
Отчет касается существующих в Грузии очень тяжелых вызовов, связанных с системой правления и режимом. Речь идет о нарушении прав человека, давлении, оказываемом на гражданских активистов и свободные СМИ. Этот доклад – еще одно подтверждение того, что наши власти не уважают отношение к ним наших партнеров.
Кстати, в докладе упоминалось и тяжелое положение, наблюдающееся в Абхазии и Южной Осетии. В частности, говорится о возведении российскими военными искусственных ограждений, с помощью которых они ограничивают доступ местных жителей к сельскохозяйственным угодьям и водным ресурсам. Говорится также о незаконных задержаниях и тяжелом гуманитарном положении. При этом де-факто власти отказали большинству международных организаций в регулярном доступе в Абхазию и Южную Осетию для детального изучения ситуации и оказания какой-либо помощи, отмечается в докладе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Вторая попытка Евросоюза вывести Грузию из затяжного политического кризиса провалилась. Спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльсен вернулся в Брюссель, чтобы рассказать Шарлю Мишелю о причинах неудачи. Грузинские политики наперебой оправдывают свой вклад в недостижение компромисса. Подробнее о развязке Владимир Унанянц.
Кристиан Даниэльсен, спецпосланник президента Европейского совета Шарля Мишеля, вновь улетел, но в отличие от предыдущего раза оставил после себя бомбу замедленного действия. Выложенный в открытый доступ шестистраничный документ наглядно показывает всем заинтересованным то, от чего отказались все без исключения участники переговоров, а именно серьезные судебные избирательные реформы под пристальным наблюдением европейских правовых структур. В частности, гарантия перехода на полностью пропорциональную систему выборов, реформирование ЦИК, широкое представительство оппозиции в парламенте, в том числе председательство в ключевых комитетах, прозрачное назначение судей, искоренение фактов политизированного правосудия на уровне законодательства и даже отмена приговоров уголовного преследования по всем событиям, связанным с пресловутой «Гавриловской ночью». Но, как подчеркнул Кристиан Даниэльсон на своем итоговом брифинге, ни одна из партий не согласилась подписать соглашение.
Сегодня я завершил свою вторую посредническую миссию в Грузии в качестве личного представителя президента Мишеля. Выход из этого кризиса есть. Это решение, которое предполагает очень важные системы – избирательную и правосудие. Это решение, которое предусматривает делегирование власти, особенно в парламенте. Это решение, которое положит конец текущим дебатам по политизированным судебным делам и досрочным выборам, и это решение, которое требует политической смелости. Сегодня я предложил такое решение, и сегодня оно станет общедоступным. Это решение, которое ставит интересы страны выше всех других вопросов, и очень жаль, что ни одна политическая партия не приняла такого решения.
Решение есть, но, видимо, такое решение не устраивает грузинских политиков, причем ни власти, ни оппозицию. Комментируя провал второго раунда переговоров, председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе всю вину возложил на противников власти.
Грузинская мечта предложила оппозиции очень широкий пакет уступок, а взамен оппозиция должна была выполнить только одно условие – отказаться от саботажа государственных институтов и войти в парламент. Но оппозиция отказалась прийти к соглашению как с грузинской общественностью, так и с нашими международными партнерами. Такие действия радикальной оппозиции подтвердили наше подозрение, что для реального лидера этой политической силы, Михаила Саакашвили, срыв соглашения с самого начала был самоцелью.
В оппозиции в ответ заверили, что единственная ее цель – спасти демократическую систему. Об этом, в частности, заявила одна из лидеров Единого национального движения Саломе Самадашвили.
Мы чувствуем большую ответственность перед нашими согражданами и нашей страной за то, чтобы права граждан Грузии никогда не нарушались и чтобы они избирали власть путем выборов. Все принимаемые нами решения основаны на одном интересе – восстановить и спасти демократическую систему нашей страны и обеспечить ее европейское будущее. Мы продолжим оказывать давление на грузинскую мечту всеми возможными способами, как внутри страны, так и за ее пределами до тех пор, пока не достигнем поставленной цели.
Впрочем, все эти заявления не отвечают на главный вопрос, что именно не понравилось политикам из всех лагерей в проекте соглашения, предложенного Кристианом Даниэльсоном. Там действительно не было пунктов о досрочных выборах и об освобождении политзаключенных. Но что касается выборов, компромиссный вариант по многим пунктам даже более продвинутый по сравнению с требованиями оппозиции. Что же касается пункта о политзаключенных, то вопрос председателя ЕНД Ники Мелия решался путем отмены судебного преследования участников событий Гавриловской ночи. Остается вопрос одного из основателей оппозиционного телеканала «Тавариархи» Георгия Руруа, которого грузинская мечта в лице председателя фракции правящей партии в парламенте Мамуки Мдинарадзе назвала криминальным авторитетом.
«Я не знаю, боится ли его сама оппозиция или у них просто такая наглая повестка дня говорить о криминальном авторитете так, будто он политический заключенный. У нас в стране есть криминальный авторитет Георгий Руруа, который сейчас находится в тюрьме, и его за 2500 лари называют политзаключенным. Такова реальность».
2500 лари – это та сумма, которую, по словам Динарадзе, Руруа вложил в телеканал, чтобы хоть как-то связаться с политикой. В оппозиции косвенно подтвердили, что вопрос Руруа был одним из ключевых. По словам главного переговорщика от ЕНД Акакия Минашвили, президент отказался того помиловать.
«Да, когда встреча началась, и мы увидели настрой мечты, что они против освобождения политзаключенного Георгия Руруа. По одной из версий, медиаторы предложили помилование, но вскоре выяснилось, что Саломе Зурабишвили против этого. Медиатор несколько раз встречался с Саломе Зурабишвили в течение 3 дней. Я был настроен скептически и понимал, что Иванишвили в лице Саломе Зурабишвили не согласится на это».
Эту же версию грузинским СМИ подтвердил Георгий Вашадзе, лидер движения «Стратегия Ахмашинебели». Он возложил на Саломе Зурабишвили очень большую личную ответственность за провал переговоров. Вашадзе призвал Зурабишвили объяснить, почему она против применения механизма помилования и почему не сделала шагов для деэскалации кризиса.
«Я хочу однозначно заявить, что одну из самых деструктивных ролей в этом процессе сыграла президент Грузии Саломе Зурабишвили, потому что, по моей информации, несмотря на многочисленные визиты к ней Даниэльсона, она отказалась использовать процедуру помилования в этом процессе».
внимание.
Тем не менее, столь принципиальная позиция и власти, и ее противника в вопросе Георгия Руро кажется несколько преувеличенной, когда на кону стоят не абстрактные демократические ценности, а вполне конкретные отношения с Евросоюзом и США, ключевыми партнерами страны. Вряд ли вопрос одной фигуры, причем далеко не самой влиятельной на политической доске, не решаем. Скорее, это удобный повод отказаться поставить подпись под документом, ставящим под вопрос политическое будущее конкретных людей из обоих лагерей, и свалить все либо на упрямство оппозиции, либо на еще большее упрямство президента. Сама Саломе Зурабишвили считает документ, представленный Кристианом Даниэльсоном, хорошей основой для будущего прогресса. Об этом она написала в своем твиттере.
Переговоры при посредничестве Евросоюза в Грузии еще не достигли ожидаемого результата. Документ, предложенный Кристианом Даниэльсоном, остается хорошей основой для будущего прогресса.
Впрочем, опубликованный документ и провал переговоров могут также стать хорошей основой для независимого политического старта новых сил. Экс-премьер Грузии Георгий Гахари, недавно заявивший о скором возвращении в политику, сделал первый ход.
Вчерашний день еще раз показал нам, что радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает строительству современного грузинского государства. Мы должны положить конец политической поляризации и позаботиться о построении успешного государства.
Написал Гахари на своей страничке в социальной сети Facebook. Обозначив и грузинскую мечту, и оппозиционный спектр как радикалов, Гахари подал четкий сигнал международным партнерам Грузии, мол, в стране есть человек, готовый трезво смотреть на ситуацию. Брюсселю Вашингтон, очевидно, предлагается сделать ставку на знакомого им политика, удалившегося от власти, во всяком случае внешне, и не пришедшего в лагерь традиционной оппозиции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия внес сегодня изменения в российско-абхазское соглашение о порядке софинансирования повышения заработной платы некоторым категориям работников бюджетной сферы. Опять принял в первом чтении закон о декларировании доходов госслужащих и депутатов и ужесточил наказание за незаконную деятельность, связанную с добычей криптовалют. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Парламент Абхазии ратифицировал внесение изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы работникам государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. В результате средняя заработная плата работников социальной сферы в нынешнем году составит более 19 500 рублей в месяц, а в 2022 году более 23 000 рублей. В настоящее время это 16 000 рублей. Российская доля софинансирования повышения зарплат составит 1,3 миллиарда рублей, что более 80% от фонда заработной платы этих категорий работников. Депутаты утвердили проект республиканского бюджета на 2021 год. Общий объем государственного бюджета на нынешний год по доходам составит 10 500 миллиардов рублей, по расходам более 11 миллиардов рублей, дефицит государственного бюджета около 780 миллионов рублей. Планируемая сумма поступления в этом году российской финансовой помощи в целях социально-экономического развития в бюджет Абхазии составит около 4 миллиардов рублей. Утвердив бюджет, депутаты в очередной раз приступили к обсуждению закона о декларировании доходов госслужащими и депутатами. На прошлом заседании они уже проголосовали за закон в первом чтении, но прокатили его при голосовании во втором окончательном. Сегодня снова голосовали в первом чтении. С момента прошлого обсуждения и голосования закон внесли изменения. Дополнили его понятием «должностные лица», крайний срок подачи декларации перенесли с 30 апреля на 1 августа и определили срок вступления в силу закона с 1 мая нынешнего года. Батал Табагуа, который при каждом обсуждении закона о декларировании высказывался критически и сегодня обратил внимание на тот факт, что закон запрещает депутатам и государственным служащим заниматься бизнесом. Он настаивает на том, чтобы такие моменты были учтены и уверен, что именно для этого и нужен закон о госслужбе.
Мы не за то, чтобы люди уходили в тень и не показывали ничего, говорили, вот видите, юридически я чистый, у меня ничего нету, и я могу быть кем угодно. Вот мы предполагали, что в законе о госслужбе все это будет. Потому что хочу многих разочаровать. Есть разъяснение парламента по 97-му году, кто такой предприниматель. И любой, кто является соучредителем любой мелкой фирмы и так далее, он уже предприниматель, и он не может быть и так далее. Так это надо или менять, или разъяснять. А кто здесь сидит, что никто ничего нигде ни в каких не участвует, да ничего не имеет, что ли? Все нищие, да? Ничего подобного. Все имеют, являются соучредителями, и чтобы когда он становится депутатом, если у него есть фирма, которую он не управляет в данный момент, что она не получает подряд на миллиард чисто случайно. Это должно быть видно всем.
Баталу Табагу возразил Астамур Логуа, который на протяжении нескольких лет занимался продвижением закона о декларировании.
Я хотел бы прокомментировать коллегу Батала Ивановича. Я, честно говоря, эти разговоры не в первый раз слышу, но, однако, заниматься бизнесом и занимать должность, по крайней мере, я таких стран не знаю, где это разрешено. Есть такое понятие конфликт интересов, потому и это не прописывается, что можно заниматься бизнесом. Это первое, но это ладно, спорно, можно обсуждать и так далее. У меня вопрос другой. Во-первых, я, откровенно говоря, знаете, не могу сейчас не проголосовать за этот закон, хотя не очень-то хочу за него голосовать. Потому что, на мой взгляд, с него много чего выпало. Выпали близкие родственники, выпали совершеннолетние дети. Однако, все равно, для того, чтобы мы хоть что-то приняли, я готов за него проголосовать. Но меня другое удивляет. Ну, сколько лет будем обсуждать? Назовите поправки, которые надо внести от первого до второго чтения, для того, чтобы принять его в окончательном чтении. Могу я услышать от тех, кто не хочет сегодня голосовать за него в окончательном чтении? Можно это услышать или нет?
Никто ничего Стамуру Логуа не ответил, и по настоянию спикера приступили к голосованию. В первом чтении закон прошел. Дальнейшее обсуждение и голосование отложили на следующее заседание сессии. Были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за незаконное подключение к электрическим сетям и потребление мощности, связанных с деятельностью майнеров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Общественная организация «Зеленая Алания» после безуспешных попыток прояснить ситуацию с предприятием по производству базальтового волокна, которые запустят уже в этом году, пытается обратить внимание властей на экологические преступления в сфере сохранности водных ресурсов Южной Осетии. За усилиями экологов следит Ирина Келихсаева.
Встреча представителей государственных органов, отвечающих за экологическую безопасность и «Зеленой Алании», которую организовал парламентский комитет по промышленности и экологии, оставила у общественников еще больше вопросов. Как выяснилось, базальтовый завод, вредность этого производства и целесообразность его строительства прямо над столицей республики перестали быть актуальными. Министр экономики сообщил, что производство намерено запустить уже осенью этого года. «Впечатление такое, что мы совершенно не защищены законодательством», — сказала в беседе Сахам Кавказа, лидер «Зеленой Алании» Залина Габаева.
Наши профильные комитеты в какой-то степени некомпетентны оценивать опасность от этого завода. И, в принципе, как я понимаю, от любого другого тоже. И было бы правильно, наверное, закрепить законодательно то, что пусть у нас строятся предприятия, пусть у нас будет много, но пусть это будут те предприятия, которые на этапе планирования наши комитеты природоохраны смогут сказать, да, это безопасное предприятие, не имею ничего против. И я смогу контролировать его безопасность, когда он будет работать. Если этого не будет, мне кажется, ну, нет никакого смысла нет. В принципе, что-то строить. Ну, в смысле, смысл, наверное, есть для тех, кто строит. Но, тем не менее, у нас все-таки курортная зона, как бы там ни было. Да, мы живем в месте, которое может процветать за счет туризма. И да, туризм может окупить, может полностью содержать Южную Осетию. Но, к сожалению, если у нас будут строиться сомнительные предприятия, там предприятия, в результате которого люди начнут болеть, например. Я не говорю о том, что вот именно вот базальтовый завод построится, и все мы сразу начнем болеть. Я не знаю. Но дело в том, что комитеты, которые отвечают за его безопасность, тоже не знают.
Надзорные ведомства, как сказала во время встречи глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева, смогут определить степень вреда производства только после начала его работы.
В любом случае, когда уже если этот завод заработает,
то есть уже надзорные службы, в том числе и наша служба, которая будет проводить вот эти замеры атмосферного воздуха, почвы, уже на границе вот этой санитарно-защитной зоны. И если они будут превышать допустимые нормы, которые указаны в санпинах, различных методических, вернее, инструкциях, то, конечно же, мы это уже будем более предметно об этом говорить. Сегодня вот все, что проводилось, это ответственность самого вот этого производства, руководителей вот этого производства, они должны понимать, что в любом случае, когда объект заработает, будут надзорные мероприятия.
За 2,5 года, продолжила Залина Габаева, в течение которых было приковано внимание общественности к этому промышленному объекту, ничего не изменилось в вопросе информирования общества. При этом есть хороший опыт Абхазии.
Насколько я знаю, в Абхазии запрещено строить промышленные предприятия, которые могут оказаться потенциально токсичны, потенциально опасны для здоровья граждан, для здоровья, в принципе, туристов, приезжающих тоже. Потому что они нацелены на то, чтобы сберечь свою экологию, у них есть законодательство. И, в принципе, когда я озвучила это, мне тоже сказали, о, да, у них такое экологическое законодательство. Но мы же тоже самостоятельное государство, мы же тоже можем делать законодательство под себя. Для чего нам тогда нужна эта независимость, если мы зависимы абсолютно? Мы можем сказать, да я не могу контролировать это предприятие, давайте мы его не будем строить. Давайте мы построим предприятие, которое мы контролировать можем. Мне кажется, это должно делаться на этапе отбора, вообще изначально на этапе отбора этих проектов для инвестиционного агентства. Они должны проходить согласование во всех комитетах.
Сейчас «Зеленые» активно начали заниматься темой сохранности водных ресурсов. Накануне они подали запрос в природоохранный комитет по поводу предприятий по производству гравия из речного камня. В письме говорит Залина Габаева, мы попросили дать информацию по поводу разрешительных документов у этих организаций на добычу инертных материалов. Мне уже сказали, что официальное разрешение имеет только одна дробилка, но она сейчас не работает. Выезд на некоторые места добычи речного камня уже показал, что лицензии нет, а дробилки есть. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. Краткий региональный выпуск представит Кети Бачиришвили.
В отставку ушел вице-премьер, министр финансов Грузии Иване Маджавариани. Об этом он написал в социальной сети Facebook. «После почти 3-летней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако отложил принятие этого решения из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021 год, а также важные переговоры с Международным валютным фондом», написал он. Иване Маджавариани руководил Минфином с июля 2018 года. Вице-премьером стал 25 февраля текущего года в новом кабмине Ираклия Гарибашвили. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в первом чтении приняли поправки в закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Поправки предусматривают вступление закона в силу с 1 мая 2021 года. Ранее депутатам не удавалось прийти к единому мнению, и рассмотрение законопроекта откладывалось. На заседании 12 марта поправки не прошли во втором чтении. Часть депутатов при этом указывала на процедурные технические ошибки при голосовании. Закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Однако вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе. Власти Грузии доводят до международного сообщества совершенно одностороннюю ложную политизированную информацию, создавая отрицательный имидж Южной Осетии. Об этом на брифинге в Цхинвале заявил полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию глава юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях Мурат Джоев.
Спасибо. С новостями была Кети Бачиришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии отмечают юбилейную дату государственного значения. 30 лет назад, 31 марта 1991 года, был проведен референдум о восстановлении независимости, ставший основанием для решения о выходе Грузии из СССР. И если значимость этого события мало кто оспаривает, то вокруг главного героя события, первого президента Звиада Гамсахурдия, жаркие дискуссии не стихают даже 13 лет спустя. Для своих сторонников он остается спасителем Грузии, для критиков – диктатором и этнонационалистом, который даже проведение референдума приурочил к своему дню рождения. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вы представляете, как надо было суметь сплотить народ воедино, чтобы получить такой результат на референдуме? Даже спустя 30 лет Бижан Джавахия преисполнен восхищением своим кумиром и говорит о нем с трепетом. Сейчас он профессор университета Ильи, преподает историю, а тогда, 31 марта 1991 года, он находился в гуще событий, будучи референтом первого президента Звиада Гамсахурдия и депутатом первого созыва Верховного Совета. Бижан Джавахия вспоминает, что несмотря на трудный период, из-за которого референдум не коснулся Гудаутского района в Абхазии, а в юго-осетинском направлении Цхинвали, Знаури и Джавского района, тем не менее в нем приняли участие более 90% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали около 99%. Именно на основании результатов этого референдума 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принял акт о восстановлении независимости страны. На нем стоит и подпись Бижана Джавахия. Профессору особенно нравится, что вопрос был сформулирован с упоминанием существования Первой Грузинской Республики. Желаете ли вы восстановления государственности Грузии согласно декларации о независимости от 26 мая 1918 года?
Такая постановка вопроса была очень важна, ведь мы продолжали историю единой Грузии. Мы подчеркивали, что не являемся результатом распада Советского Союза. Многие сейчас говорят, что Грузия все равно стала бы независимой после неизбежного распада СССР. Эта победа была исторической, которая объединила весь процесс нашей борьбы, включительно поднятый нами во время освободительного движения вопрос об оккупации Грузии советскими властями. Поэтому этот день важен для восприятия единой Грузии, и я не думаю, что в нашей истории был бы более важный факт.
Бижан Джавахия гордится тем, что этот референдум и последовавший за ним акт независимости стали основой Конституции Грузии, вошли в первый ее пункт. А сожаление вызывает в нем то, что грузинское общество должным образом не проинформировано о заслугах первого президента Звиада Гамсахурдия. Мнение о нем основано на мифах, отмечает Джавахия, самый расхожий из которых – фраза, приписываемая Гамсахурдия «Грузия для грузин».
Ни в одной книге, ни в одном выступлении или тексте до сих пор никто не смог найти ту фразу господина Звиада «Грузия для грузин». Эту фразу приписали ему его недоброжелатели. Не хочу о них сейчас много говорить, некоторых уже нет в живых. Эта фраза была в программе у Национально-демократической партии. У них прямо написано «Грузия для грузин». А потом лидеры этой партии, Георгий Чантурия, Ирина Саришвили и другие противники, все это обернули против Гамсахурдия.
Мифы о Гамсахурдии развенчивает и молодой историк, 27-летний Георгий Аркания, глава НПО «Центр новейшей истории». По его мнению, для объективности о первом президенте нужно рассуждать без ярлыков, типа «Звиадмиссия Грузии» или «Разрушитель страны».
Уже 30 лет прошло, и сегодня очень важно активно начать обсуждение проблем, которые тогда были. При этом не сторониться смелых дискуссий и споров, в первую очередь о конфликтах, вопросах Абхазии и Цхинвальского региона. У нас нет достаточной информации того периода, документов, первичных источников. Что реально произошло? Почему в таком русле развивались конфликты в тот период? Что было сделано, чтобы их избежать? Думаю, если молодое поколение, в том числе историки, глубже заинтересуются этими вопросами, это в будущем упростило бы общение с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. И тогда настанет время мирного разрешения конфликтов.
Пока молодые грузинские историки ищут, где правда, где ложь, где целенаправленная дискредитация первого президента его грузинскими оппонентами и Кремлем, а где его персональные ошибки как государственного деятеля, на многие эти вопросы давно ответили некоторые политологи, конфликтологи и историки, очевидцы тех событий. Каждый раз критики в жесткой форме, указывая на качество Гамсахурдия, говоря о его параноидальной подозрительности, умении превращать друзей во врагов, о его воинствующем этнонационализме, наталкиваются на свирепую реакцию сторонников Гамсахурдия. Нездравый смысл и рациональный подход, а эмоции преобладают в суждениях о Гамсахурдии и в большей части грузинского общества. Об этом говорит Элико Бендельяни, исследователь по вопросам мира в Институте исследований национализма и конфликтов. По роду своей деятельности она часто выезжает в регионы, устраивает дискуссии, которые, впрочем, приходится часто прерывать из-за эмоционального взрыва среди участников, как только поднимается тема правления первого президента. Тогда, наверное, не было полной возможности рассчитать каждый шаг, глубоко осознать, какое место занимают в строительстве государства этнические группы, что мы им предлагали. Уже сейчас мне ясно, что были допущены ошибки. Мне сложно судить, насколько они были умышленными или целенаправленными, но для меня однозначно то, что многое можно было бы сделать по-другому и избежать проблем. Пребывая под какими-то чарами в режиме кипения, в плену тех событий мы столкнулись тогда со многими проблемами, с последствиями которых приходится бороться до сих пор. В этих вопросах, на многие из которых нет ответов и сейчас, в отсутствии объективного анализа того периода, возможно, следует искать и причину сегодняшнего политического кризиса, из-за которого спустя 30 лет после обретения независимости грузинская демократия, государственность снова оказались в опасности, предполагают некоторые анонимные респонденты «Эхо Кавказа». Они отказались от записи из-за глубокого разочарования, вызванного провалом очередной попытки Брюсселя помочь грузинским политикам преодолеть кризис. Лишь подчеркнули, что представители правящей грузинской мечты с одной стороны и оппозиции с другой и сегодня проявляют друг другу такую же непримиримость и радикализм, как и три десятка лет назад политики времен правления Гамсахурдия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Полную версию этого материала вы можете послушать и прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
Сокращение производства, падение платежеспособности населения, обесценение лари – только часть повестки сегодняшней встречи главы Кабмина Грузии Ираклия Гарибашвили с представителями бизнеса. При этом, как полагает Ираклия Арагвелидзе, ее участники наверняка были под впечатлением данных Грузстата, в соответствии с которыми все экономические индикаторы находятся на беспрецедентно низком уровне.
По информации Грустата, в феврале экономический спад составил 5%, а по итогам первых двух месяцев – 8%. В прошлом месяце, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, наблюдалось снижение в промышленном производстве, строительстве, развлечениях и отдыхе, логистике, операциях с недвижимостью. Впрочем, как заявил сегодня на брифинге исполнительный директор Национального статистического управления Гугита Тодрадзе, есть сферы, где наметился небольшой прогресс.
Тенденция роста наблюдается в финансовом и страховом секторах, торговле. Приблизительно на 14% сократился объем импорта. Однако следует отметить, что в феврале 2021 года экспорт увеличился на 3%, в том числе объем местного экспорта, то есть без учета реэкспорта, увеличился на 23%.
Подчеркнул Тодрадзе. Поиску путей по выходу из кризиса была посвящена сегодняшняя закрытая встреча в администрации правительства, где премьер-министр Гарибашвили принял представителей бизнеса. По словам управляющего партнера консалтинговой компании BDO Джорджа Зураба Лалазашвили, беспрецедентное обесценение лари является главным экономическим вызовом.
Обменный курс лари важен для бизнеса. Нам интересны конкретные шаги, шаги по стабилизации курса со стороны правительства и Нацбанка. Все это очень сильно бьет как по населению, так и бизнесу, и в конечном итоге очень плохо отражается на нашей экономике.
Между тем, по мнению экспертов, другим индикатором глубокого кризиса является падение покупательной способности населения. Согласно сегодняшнему обзору Всемирного банка, в результате пандемии и последующего экономического кризиса дополнительно 193 тысячи граждан Грузии или более 5% населения оказались за чертой бедности. К концу 2020 года количество бедных составило 754 тысячи человек или 20,5% населения. Согласно этой же оценке, восстановление экономики Грузии до докризисных показателей маловероятно до конца 2022 года. Профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчуадзе также считает, что, несмотря на некоторые проблески роста, говорить о выходе из кризиса преждевременно.
Падение по сравнению с январем несколько замедлилось и, думаю, скоро достигнет нуля. Как-никак, март был месяцем первого локдауна. В целом, считаю, что оценки Всемирного банка все же оптимистичны, и достижение докризисных показателей экономики произойдет не ранее конца 2024 года. Основанием для таких заявлений служит крайнее обнищание населения. Можно без конца рассуждать о макроэкономических параметрах и курсе лари, но факт, что покупательная способность большинства людей находится на минимуме, этот фактор долгое время будет ограничивать оживление экономики.
В целом, по итогам сегодняшней встречи в администрации правительства было решено, что режим встреч будет сохранен и расширен. В сжатые сроки пути стабилизации лари будут рассмотрены на совместной встрече представителей Нацбанка, бизнеса и правительства. Кроме того, будет создан специальный совет по экономическим вопросам, куда войдут и представители бизнеса. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Полемика вокруг строительства на Махванской ГЭС будто стала частью общего политического кризиса в Грузии. Почему так получилось? Почему считается столь важной энергетическая независимость и сколько электричества нужно Грузии? Обсуждаем с руководителем экологической организации «Зеленая альтернатива» Мананой Качладзе и вице-президентом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчрилидзе. За некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов.
Калбатана Манана. В Грузии довольно часто и довольно давно проходят протесты против строительства гидроэлектростанций. Но таких затяжных конфликтов, как на Махване, я не припомню. Почему это так политизировано и глубоко?
У Грузии очень большой опыт насчет гидростроительства, которое не дает никаких бенефитов местному населению и создает ее существованию прямые угрозы. Это все накопилось как-то. Махуани стал, я бы сказала, символом всех тех боев, которые проходили и сейчас проходят в различных уголках страны. Поэтому люди так поддержали Махуани. И вот эти 22 тысячи человек, которые собрались в Кутаиси последний раз.
Батон Александр, это действительно с точки зрения экологии все это настолько существенно и опасно?
Я с этим не согласен. У каждого проекта существует АВОС. Это отчет о воздействии на окружающую среду, который делается независимой консалтинговой компанией. Если страна имеет какую-то претензию на независимость, по крайней мере, должна себя обеспечивать энергией. Что делают и Чехия, и все страны Евросоюза и так далее. Нельзя быть с протянутой рукой, стоять и ждать подачек от соседних стран, в то время, когда у тебя существуют огромные неиспользованные гидроэнергоресурсы. Естественно, с учетом экологической безопасности и так далее, существует так называемая лучшая промышленная практика мировая. И вот эти проекты должны без всякого сомнения такую практику удовлетворять. Я также не согласен с тем, что грузинское население не имеет бенефитов от энергетики. Помните хотя бы темные 90-е годы, начало 2000-х годов. Сейчас, по крайней мере, люди даже не знают, откуда они получают электроэнергию.
А Калбатон Манан, насколько ваши претензии и ваши упреки правительству и инвестору учитывают то, что необходима эта самая независимость?
И никто не отказывается от энергетической безопасности. И даже никто не отказывается от гидроэлектроресурса. Разговор идет о том, что вы мне не назовете ни одну страну в мире, у которой нет энергетической стратегии, и которая строит все вместе, начиная от гидроэлектрики, кончая угольными тепловыми станциями. У нас есть уже 23 гидроэлектростанции, и когда в начале 2000-х годов появился свет в наших окнах, это было не из-за того, что новые гидроэлектростанции ввели, а коррупцию в этом секторе вывели и прекратили. И люди, которые сейчас лоббируют строительство больше, чем 140 гидроэлектростанций без всяких экологической безопасности, как раз те люди, которые в начале 2000-х годов были арестованы из-за своих коррупционных делок. Если мы говорим о том, что мы строим гидроэлектрические станции, а ВОЗы, которые оценки воздействия на окружающую среду, они должны быть детально изучены. Они скопированы с одного АВОСа в другой АВОС. В случае на Махване проблема не в том, что на Махване сам по себе не должен строиться или должен строиться. Проблема в том, что существует угроза населению этого региона из-за того, что все исследования, которые должны были сделаны, они не сделаны. Это напрямую указано в том решении Министерства охраны окружающей среды, в котором оно дает возможность на Махване ГЭС для подготовительных строительств. Сейчас компания нам говорит, что они эти отчеты подготовили. Но кто эти отчеты видел? В этом и есть самая большая проблема, что геологические исследования, сейсмологические исследования, исследования по биоразнообразию, по возможностям воды. Это говорим не только так называемые экологи. Это говорят люди, которые занимаются очень специфическими исследованиями в своих институтах. Если мы хотим энергетическую безопасность, мы должны знать все аспекты каждого гидроэнергетики. А то, что происходит в грузинском энергетическом секторе, очень напоминает как раз те времена, когда царила коррупция и безобразие. Я вам напоминаю, что Грузия сейчас член энергетического сообщества Европы, и она должна, и она обязана следовать их принципам, включая экономическое обоснование каждого проекта. В случае с Намахвани этого не сделано. Наша оценка контракта между правительством и ГЭСом дает возможность сказать, что оно не защищает грузинские интересы.
Батон Александр, действительно, постсоветская и советская практика таких крупных проектов действительно подтверждает, что экологические проблемы в нем учитываются как бы вторично, да, в общем, достаточно формально.
Нет,
а насколько это справедливо здесь?
Я не согласен с этим. Если у проекта существуют какие-то минусы, их надо учесть и поправить. Существует закон в Грузии об охране окружающей среды, где абсолютно черным по белому написано, как надо утверждать проект. Если у этого проекта негативно или есть какие-то замечания по АВОСу, то его надо исправить. Кстати, в Грузии не 20 с чем-то гидроэлектростанций, а 54. Большие есть, маленькие есть, такие есть, такие есть, действующие есть, аварийные и так далее. Но их 54. Естественно, мы все заинтересованы в том, чтобы жить в безопасном мире. Я совершенно не согласен с тем, что здесь какие-то коррупционные схемы существуют. Я знаю лично министра экономики, и говорить о них как о коррумпированной личности абсолютно неэтично. Совершенно ясно, что здесь никакой личной заинтересованности нет. Просто-напросто у Нахманского агентства в течение десятилетий не могли найти инвестора. Вообще в природе лучше всего, чтобы человек ничего бы не делал. Если какая-то деятельность у человека есть, она всегда наносит какой-то вред природе. Здесь нужно исходить из того, чтобы этот вред был бы минимальным. Дело в том, что всегда говорят о смягчении экологических рисков, а не об их полной аннуляции. Никогда в жизни экологический риск полностью аннулировать нельзя. Мы когда дышим, мы тоже приносим вред природе, просто выдыхая углекислый газ. В этом отношении, без всякого сомнения, я согласен, что надо удержать руку на пульсе, надо быть очень осторожным, но надо не так протестовать, что ни в коем случае не позволю строительство здесь, а надо добиться того, чтобы проект был доведен до ума.
Я сейчас замахнусь на святое, вот на энергетическую независимость, которую вы упомянули. Вот сколько нужно электростанций для того, чтобы была независимость?
Нужно подактивно иметь 2500 мегаватт. Нам на 10 лет хватит. Ну вот сейчас вот где-то 1700, да, включено в Грузии. Из них 40% импортируется из трех стран. Совершенно ненормально. Грузия должна не импортировать, а экспортировать электроэнергию.
Но вот нет же продовольственной независимости. Многие вот замечают, что на 100% зависит от российской пшеницы, например. Да, нет сырьевой независимости.
Нет. Извините, пожалуйста. Да. Когда вы говорите о пшенице, когда вы говорите о любом сырье, commodity, то, что называется, вы можете пойти на открытый рынок и купить. Хотите в России, хотите в Канаде, хотите в Буркина-Фасо. То же самое сделать с электроэнергией невозможно, потому что схемы доставки, они ограничены существующими сетями, да? Ты не можешь из Африки завести электроэнергию, положить в карман и завести ее. Поэтому это совершенно разные вещи. Принципиально разные вещи.
Колбатона Манана, а насколько те компромиссные модели, которые предлагает правительство, сейчас устраивают экологов?
Дело в том, что они никакие компромиссные модели не предлагают. Они говорят, что они остановили строительство на Махонского ГЭС на 9 месяцев. Но проблема в том, что строительство все равно не имеет решения для строительства. Это было только для предварительной части. Я хочу сказать одну вещь. Если мы говорим о энергетической независимости Грузии, не обязательно иметь энергетическую стратегию. Вы спросили очень интересную, сколько для Грузии нужно электричества. С теми темпами развития, когда вся экономика развивается вокруг биткоинов, никакого capacity гидроэлектростанции не хватит, если оно так будет продолжаться. Кроме того, у нас есть самая большая проблема не в том, что у нас не хватает генерационных мощностей, потому что у нас есть и тепловые газовые электростанции, которые никогда не включаются. У нас есть гидроэлектростанции, которые не работают на полную мощность, например, то же самое Ладжанури. Проблема в том, что мы не оцениваем и не диверсифицируем наш энергетический сектор. Не хватит 10 новых на Махване зимой, когда нету в реке воды. Поэтому нужно сделать энергетическую стратегию, оценивать его. Где-то нужно строить гидроэлектростанции, где-то нужно строить ветровики, где-то солнце. А так говорить, что мы каждый раз будем что-то новое строить, без всякого экономического обоснования – очень неэтично. Если мы говорим о смягчении воздействия на окружающую среду, я вам прямо могу сказать, на Махванской ГЭС с его уровнем исследований, которые там проводились, они недостаточны даже для того, чтобы понять, какое будет воздействие
Батан Александр, мне кажется, что Манана сейчас высказал даже не экологические, а какие-то системные претензии к отрасли.
Госпожа Манана может зайти на веб-сайт Министерства энергетики и увидеть стратегию. Так что здесь мы дело имеем просто не с полной, так сказать, осведомленностью. Теперь насчет тепловых и так далее электростанций. Возьмите, например, скажем, Соединенные Штаты Америки. Там распределено по генерации энергии по видам сырья совершенно равномерно. Приблизительно столько же употребляется, скажем, угля, сколько газа и сколько, скажем, нефти. Огромные электростанции существуют в Соединенных Штатах Америки, работающие на мазуте. В Грузии ситуация немного лучше, потому что она гораздо более чистая энергетика. Я согласен с тем, что ни в коем случае нельзя так на ветер пускать энергоресурсы, такие как уголь. И нельзя целиком переходить, скажем, на тепловые станции, работающие на газе. Газ это тоже импортируется. Нам надо как-то обеспечить свою энергонезависимость. Ставка должна на генерацию такой электроэнергии, какие ресурсы существуют в Грузии. Я согласен, что надо развивать и зеленую энергетику, но она пока что очень дорогая. Генерация 1 киловатта электроэнергии, скажем, ветряной мельницей, обходится в 4 раза дороже, чем на тепловой электростанции, и приблизительно 8 раз дороже, чем на гидроэлектростанции. Постепенно эта цифра уменьшится. Существует возможность альтернативное использование огромных ресурсов угольных. Например, не добывать уголь и сжечь их в печке, а произвести направленное подземное сжигание угля с генерацией подземной на глубине 700 метров электроэнергии и так далее. Существует очень много подходов. Я согласен, что эта стратегия, она разработана не очень хорошо, но она существует.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Александр Твалчелидзе и Манана Качладзе. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.